Наедине с вечным. Глава 3. А Дмитрий был не в доме. Он сидел на колодце, следя за бочкой. Нет, парень не тронулся умом. Просто следить за бочкой значит контролировать ее наполнение водой. Сия тара, как и в случае с Дашиным душем, покоилась на 4 столбах и являлась частью домашнего водопровода. Из нее ледяная колодезная вода поступала к нагревателю, а оттуда в кран. Когда бочка пустела, включали насос и ждали, когда из верхнего отверстия начнет хлестать фонтан. Главное же, это не бросить заправочный шланг бочки на землю после выключения насоса. В противном случае все вытечет обратно. Сидя на деревянной крышке, парень обозревал фасад своего дома. Буйные заросли дикого винограда живой стеной закрыли старые кирпичи и нагло лезли на антенну. Сдирать его оттуда большая морока. Но делать нечего, надо заняться на досуге. К тому же высота, на которую он поднимался, пробуждала в душе детскую мечту – парить над крышами дачных построек, чтобы передвигаться без преград и наблюдать мир с недоступного ракурса. «Эй, водовоз!» – голос Кулинича вернул Диму к реальности. «Поехали на озеро втроем! Ты, я, Оксанка! А я там не лишний буду!» «Ну что вы, Минхерц! Тем более она сама просила тебя позвать!» «С фотоаппаратом!» Дима улыбнулся. «Придворный фотограф нужен всем!» «Сейчас! Бочку налью и поедем!» Сашка кивнул и исчез в доме. Дмитрий же прошел в свою комнату, взял фотоаппарат, включил, проверив батарейки. Полное. Вчера только зарядил. Положив его в кофр, он быстро прошел к сараю, из которого мгновение спустя выкатил велосипед с корзиной. Именно в этот момент из бочки забил чистый фонтан. «Можно выключать насос?» Саша ждал у калитки, покусывая сорванную травинку. Выведя велосипед и накинув на щеколду навесной замок, Дима залез на седло, оттолкнулся, и друзья отправились к дому Оксаны. Первый день стройки прошел хорошо. Рабочие, немногословные, но прилично себя держащие люди за каких-то 2 часа сломали старый душ, оставив на его месте только покосившиеся столбики из древних кирпичей. Даша и моргнуть не успела, как были уничтожены и эти столбики, а на их месте поставлены новые, сделанные с использованием уровня, а потому ровные, будто колонны в метро. Слив представлял собой врытую в землю бочку без дна. Вода уходила хорошо, поэтому слив решили не менять. Разделив образуемый столбами основаниями прямоугольник на 4 части, в одном из них из блоков и кирпичей сложили подставку под титан, после чего установили и сам нагревательный бак. В условленное время рабочие отошли на обед, а в 6 вечера они убрали инструменты под навес и, сообщив Даше, что на сегодня все, отбыли. Девушка ликовала, все идет как надо, она может контролировать процесс как взрослый человек. Увы, беда уже стучалась в Дашкины ворота. От беды несло перегаром и звали ее Гриша. Быстро скарифанившись с местной шпаной, московский гость направил весь свой избыток сил и недостаток мозгов на развлечения. Сначала они побили стекла в теплице, хозяин которой находился в городе. Затем, приняв на грудь, эти тимуровцы наоборот залезли на участок с богатым домом и застекленным бассейном во дворе. Уже изрядно навеселе, Гришка и 3 местных пацанов хватали горшки с цветами и вытряхивали их в этот бассейн. В результате все дно было засыпано землей, а по водной глади плавали цветы, обрывки корней и листья, грозя забиться в фильтр. Самое шокирующее в этом безобразии было то, что творилось оно бесцельно и творилось совершеннолетним парнем без наличия серьезных психических патологий. Просто Гришка принадлежал к тем, кого в обществе называют «моральными уродами». Это, вероятно, и должно объяснять читателю мотивы его скотских поступков. Итак, бассейн компании сгадило по высшему разряду. Забегая вперед, скажем, что пришлось вызывать ассенизаторскую машину для откачки воды, и это мероприятие обошлось хозяевам дома недешево. Но это будет потом, а пока что в воду продолжали лететь горшки, садовые скульптуры, кто-то из вандалов решил справить туда нужду. Именно в этот момент пришел сторож, привлеченный визгами и шумом на участке, хозяин которого раньше выходных приехать не мог. Пьяно хихикающий отморозок спустил штаны, уже готов был справить свои естественные надобности в воду несчастного бассейна, как вдруг неведомая сила обрушилась на его зад, и парень полетел в воду. То был пинок сторожа, который, увидев происходящее, быстро понял, что эти 4 тут делают. Теперь один из них беспомощно барахтался в грязной воде, пытаясь поднять руки вверх. Невольно сконцентрировав на нем свое внимание, сторож отвлекся от остальных трех, а они не преминули этим воспользоваться. Плохо соображая, что происходит, Гришка и примкнувший к нему дуэт ломанулись прочь. Бежали недолго. В начале улицы местные повернули налево, а Гришка скатился в заросшую канаву, по которой чуть ли не ползком выбрался в лес. Там он еще какое-то время бежал, но выпитая водка все-таки давала о себе знать, и акселерат рухнул на траву. Если сторож тряхнет купальщика, а трясти там особо нечего, сам все расскажет, то милиция нагрянет домой ко всем участникам погрома. Гришка слабо надеялся, что собутыльник не знает номер его дома, но этой надежды было недостаточно. В критические минуты мутные мозги парня начинали вполне трезво искать выход. Вот и сейчас выход нашелся довольно быстро. Нужно алиби. На одной из улиц вроде бы идет стройка. За пузырь два работяги скажут, что я с ними весь день был. Примерно так мыслил хулиган. Водку он хранил в погребе, в потайном углу, куда не заходили родители. Взяв две бутылки, Гришка осторожно выбрался из дома и кинулся бежать к спасительной стройке. Стройка шла на Дашином участке. Дима и Саша заехали за Оксаной, после чего все трое отправились на озеро. Дима нарочно выехал вперед, дабы не мешать Оксане и Кулиничу общаться. Сашке, надо сказать, присутствие друга помогло преодолеть скованность. Он много шутил, что-то говорил. Что именно Дима слышал плохо, но зато он слышал искренний смех Оксаны, а повернувшись пару раз, увидел, как нежно она смотрит на Кулинича. Хорошо, когда все взаимно. А вечер уже вытеснил дневную жару, лицо приятно обдувал встречный ветерок, а перед глазами уже маячила громада озера. По правую сторону от направления движения троицы друзей слышалось шипение. Это фонтанчики, подаваемые для полива воды, били через щели и дырки в проржавевших трубах. В некоторых местах эти пробоины и сильный напор размывали дорогу, фонтанчики врезались в песок со страшной силой. На берегу было многолюдно, народ ехал из душных городов на свои участки, чтобы поплавать в теплой воде и хоть немножко насладиться летом. Друзья поставили велосипеды в тени высоких сосен, заковав все три одним замком. Впрочем, с фотоаппаратом Дима плавать не мог, а оставлять его не рискнул, поэтому купаться решили по очереди. Сашка бросился в воду и поплыл на середину озера, широко загребая руками. Он, как и Дмитрий, в школе занимался плаванием, поэтому в воде Кулинич не плыл, а скользил, энергично работая прямыми ногами. Оксана же, напротив, заходила в воду плавно, окунулась с коротким визгом. В этот момент Дима и сделал снимок. Он предусмотрительно прикрепил телескопический объектив и теперь прицеливался, словно охотник в лесу. Кулинич уже вернулся обратно и, подхватив девушку на руки, закружился в воде, поднимая тучи брызг. Оксана испуганно завизжала и обхватила шею Александра. От неожиданности Сашка потерял равновесие, и оба рухнули в воду. Дима встревоженно привстал, но мгновение спустя понял, что волновался напрасно. Его друзья показались на поверхности, весело хохоча и брызгаясь. Дмитрий усмехнулся и продолжил легальную фотоохоту. Наконец, Оксана вышла из воды, выжимая концы волос. Устало опустившись на покрывало, она сказала:
«Я посмотрю за фотоаппаратом. Иди купайся».
«А Саня не будет выходить?»
«Нет, он до сих пор плавает. Ихтиандр».
Она весело улыбнулась и перевернулась на живот. «Можно спросить, у вас серьезно?» Девушка снова улыбнулась, но теперь уже смущенно.
«Он очень хороший. И я надеюсь, что да. Для меня важно, чтобы рядом был умный и добрый человек. Саша именно такой. Даже застенчивость уже почти исчезла».
«Ну не, я тебе Сашку просто так не отдам», — дурачась плаксиво протянул Дмитрий. «Противная».
«Дурак».
Девушка рассмеялась и подтянула к себе кофр.
«Иди уже, хватит на берегу париться».
Дима, как и его друг, без церемоний бросился в воду. За день озеро хорошо прогрелось, и только у самого дна, где в вечном мраке лежали слои ила, вода была ледяной. Парень поплыл к центру водоема, где продолжал плескаться Кулинич. Сашка разлегся на воде звездочкой и медленно плыл по кругу, смотря в небо. «Алехандро, у меня хорошие новости. Оксана в тебе уверена и рассчитывает на долгие и высокие отношения». Кулинич улыбнулся, продолжая смотреть вечернее небо. «Это прекрасно. Ты про небо или про новость?» Сашка помолчал, а потом тихо произнес: «Я про жизнь». На стройку Гришка проник без особых проблем. Рабочие как раз уселись обедать. Предложив всем по маленькой для аппетита, парень не подозревал, какой сложный узел завязывает капризная судьба. Когда Дашина мать нашла этих работников, она выдвинула условия. Никакой выпивки. Перекуры устраивайте, но алкоголь исключается. Так она сказала прорабу, и тот заверил, что бригада не пьющая. Соврал. Как раз прораб любил залить глаза, поскольку жизнь у него выдалась непростой. В молодости он по дуре угнал машину, за что и огреб несколько лет тюрьмы. Справедливости ради надо отметить, что это был единственный факт проблемы с законом. Но и его хватило, чтобы парня не брали на серьезную работу. В результате он сколотил бригаду строителей из таких же проклятых расхитителей социалистической собственности. Мужички снимали на лето ветхий домик в соседнем поселке, шабаши на окрестных дачных стройках. Причем работали качественно, и факты биографии уже не сильно влияли на заработок. Но бывали и периоды простоя, а также моменты, когда прораб начинал жалеть о загубленной жизни. Вот в эти-то моменты он начинал пить по-черному, не выходя из общего жилища. Остальные рабочие тоже не были трезвенниками, но, как и начальник, пили только в нерабочее время. Всего этого Марина Николаевна не знала. Она взяла этих рабочих по рекомендации соседки, которой те клали печку. Разумеется, мать Даши подробно расспросила женщину о моральной стороне бригады, и та заверила, что они работают быстро, делают все качественно, а к Дашке не подумают приставать, все люди женатые. И это тоже была правда. Строители в массе своей даже имели взрослых детей, и о насилии над Дашкой никто бы и не помыслил. Тем более, многие сочувствовали, что мать одна воспитывает девушку. Ее отец разбился на машине много лет назад. Как видите, все было чинно, благородно. Но когда в дело вмешивается Гришка, уверенным быть нельзя уже ни в чем. Стояла жара, и одного строителя по фамилии Арзамазов очень быстро развезло, хотя выпил он всего полтора пластиковых стакана. «Слышь, Палыч», — обратился он к прорабу, — «ты когда аванс выдашь?» Аванс, который Марина Николаевна заплатила прорабу, тот честно держал у себя на хранении, собираясь выплатить его на следующий день. Мужик, по сути, тоже страховался. Пусть каркас сделают, а то еще загуляют. Уговор уговорами, но нужны гарантии. «Завтра, Михайло», — ответил он строителю, но тот озлобленно цыкнул языком. «Долго еще завтраками кормить нас будешь? У нас семьи вообще-то, и все жрать хотят». Из уст холостого и бездетного Михаила эта фраза звучала глупо, но прораб лишь произнес: «Не начинай, а? Ты меня знаешь». Он хотел сказать: «Ты меня знаешь, я слов на ветер не бросаю», но окутанный спиртовыми парами Мишкин мозг все понял на свой лад. Словом, разгорелся конфликт. Гришка, который только-только хотел попросить работяг обеспечить ему пресловутое алиби, попробовал протестовать. «Мужики, ну чего вы? Ну не надо! Заткнись, сопляк!» — злобно пролаял Мишка. «А ты еще на парня катишь, ну?» — вскочил на ноги другой рабочий. «Сам полбутылки выжрал и еще недоволен!» Прораб пытался успокоить Михайла, но тот саданул мужчину в грудь. Прораб тоже в некоторой стадии опьянения, такой обиды стерпеть уже не мог и ударил Мишку по лицу. Даша варила борщ, когда услышала звуки возни и крики, доносившиеся со двора. Выглянув в окно, она оцепенела. На краю участка шла грязная драка между строителями. Что же случилось? Такого поворота она никак не ожидала и поэтому растерялась. А драка меж тем набирала обороты. Прораб и Мишка катались по земле, безбожно матерясь и мутузя друг друга кулаками. Остальные строители, разделившись на две неравные группы, тоже включились в общее безобразие. Один из работников лежал в сторонке с разбитым лицом. Даша выбежала во двор и закричала:
«Помогите! Что происходит? Прекратите! Не надо!»
Девушку начало колотить нервным ознобом. Она боялась подойти к дерущимся, но понимала, что нужно что-то делать. Собрав остатки воли, она громко закричала:
«Помогите!»
Диме понадобилась секунда, чтобы определить, откуда вопль вырвался на улицу. Тот самый дом! И, судя по голосу, кричит та самая девушка. «Саня, быстрее за мной!» Медлить было нельзя, и парни бросились в проем калитки, готовясь к опасности. Увидев кучу малу рядом с начатым каркасом какого-то строения, Дима понял, что идет драка. Какими-либо крутыми приемами восточных единоборств он не владел, да и драться не приходилось. Так только в школе, и то шутя, без нанесения серьезных травм. Поэтому парень начал лихорадочно соображать, что делать, но тут вмешался Сашка. Вмешался и спас ситуацию. Быстро схватив ведро с холодной водой, которое по счастливому стечению обстоятельств стояло у колодца, он громко заорал: «Разойдись!» При этом резким движением рук он выплеснул несколько литров ледяной воды в самую гущу дерущихся. Помогло. людской ком распался, и мокрые строители рухнули на траву, тяжело дыша. Дима подошел к ним и жестко произнес: «Кто главный, что происходит?» Изрядно помятый прораб поднялся на ноги. «Я главный. Строители мы. Вы не строители, вы хулиганы. Милицию вызвать?» «Не надо, командир. Бес попутал, жара, выпили немножко, ну и...» Бес, кстати, так и не создав себе алиби под шумок, скрылся с дашенного участка, решив искать помощи у местных девчонок. Вновь забегая вперед, скажем, что эта его идея оказалась удачной. За 1000 рублей две подружки позже скажут участковому из райцентра, что Гришка весь день провел в их обществе. Сторож помнил только цвет футболки, а ее Григорий в тот же день сжег в вечернем костерке. Дима после спокойного разговора с прорабом уяснил суть дела. Прибежавшую на шум соседку парень успокоил, заодно осведомившись о личностях рабочих. Та снова охарактеризовала их положительно, и желание привлекать милицию у Дмитрия отпало. Ну, выпили, ну, поспорили, захотелось кулаки почесать. Однако подошедший Кулинич вполне слышно для всех произнес: «Дим, девчонка там плачет, боится выходить». Рабочие потупили взгляд. Прораб тронул Диму за руку. «Мы все бесплатно достроим, только милиции не надо. Совсем работы лишат. А у нас дети. Чем вы раньше думали?» — устало произнес Дима. «Девочку напугали. Какое теперь достроим? Она с вами боится рядом находиться». Немного помолчав, он спросил: «А что строим-то?» «Душ вон уже, вон титан поставили, фундамент, каркас начали». «Не надо милиции, сынок». Диме вдруг стало стыдно. Немолодой уже мужчина упрашивает его, словно хозяина или царя. «Да к черту эту милицию! А стройка...» Память услужливо нарисовала книжный шкаф в его дачном доме, полки. «Ага, ну точно, Эврика, что означает горячо». «Не будет милиции, успокойтесь». Дима отвел прорабу в сторонку. «Только вот что, вам заплатили?» «Аванс». «Вот за сделанное выплатите своим архаровцам завтра аванс, а уж дальше извините, стройка продолжится без вас. То есть мы просто уходим насовсем. Да, и никаких претензий. Ну, кроме Михаила вашего». «С этим потолкуем», — сурово произнес прораб. «А кто строить будет?» Дима посмотрел на строителя, а затем негромко, но уверенно произнес: «Я».